стрес-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей» на Бізнес-радіо.
На світі всього три вещи вам ніколи не змінять. Собаки, пончики і деньги. Но только деньги лучше.
Здравствуйте, в эфире совместный проект телеканала «Бизнес», канала «Бизнес-идей» и «Бизнес-радио», «Стресс-шоу», «Психология денег», в студии Геннадий Балашов
и Виктория Светлова.
В прошлой программе мы говорили о том, что основой любого крупного состояния всегда являются чужие деньги. А на чьи деньги запустила свой бизнес наша сегодняшняя гостья? Чужие деньги Маргариты Сичкарь. Такова наша тема сегодня, потому что в гостях у нас известный киевский ресторатор Маргарита Сичкарь. Здравствуйте, Маргарита.
Здравствуйте.
Маргарита, мы людям рассказывали, что очень важно стартовать с чужих денег, уметь их привлечь. У тебя такая особенность, что ты много раз людей вовлекала в бизнесы. Они с тобой строили рестораны, инвестировали куда-то. Вот какая особенность, каким образом ты их увлекаешь вложить деньги в твои рестораны?
Ну, первое – это идея. Конечно же, идея. Без идеи ни один бизнес и ни одни чужие деньги не войдут.
А как это вот происходит?
Ну, смотри,
звонишь, постоянно предлагаешь.
Нет, значит, смотри, во-первых, что нужно сделать? Нужно придумать идею. Раз. Второе – ее очень четко презентовать. То, чего не умеет большинство людей.
А что ты делаешь? Картинку делаешь?
Я делаю, начиная от картинок, заканчивая финансовым планом. То есть я готовлюсь на встречу с любым потенциальным инвестором или спонсором. Я всегда готовлюсь, предполагая, какие вопросы будут заданы. Я знаю, какие. Сколько, когда точка возврата и какая рентабельность. Это вопросы, которые задает любой инвестор.
То есть три вещи надо
инвестору. И какие гарантии в случае, да, если бизнес не пойдет. То есть должна быть обязательно гарантия возврата инвестиций. Я очень загорающийся человек, и любой проект, который ко мне приходит, я испытываю на уровне, скажем, такого интеллектуального оргазма. И когда я начинаю об этом рассказывать, я заряжаю людей. И в принципе, я считаю, что это один из основных, скажем, требований привлечения чужих денег. Тебе никто не даст денег, если ты сам в это не веришь.
Раз. Скажи, второй, ты предлагаешь всем подряд?
Да, конечно.
Определенным...
Я хожу по улице и всем предлагаю.
Нет, ну у тебя были пробы предлагать, например, в бедном месте бедным людям вести бизнес?
Ну, у бедных людей нету.
Или ты в богатых местах богатым людям предлагаешь?
Я предлагаю исключительно, то есть я иду в целевую аудиторию. Первое, я оцениваю, смотри, ну мы же бизнесмены. Вот если я придумаю идею, проект, я начинаю для себя понимать, кому это может быть интересно. Я же экономлю свое время. Что ж я буду ходить и всем подряд предлагать? Я потенциально выбираю группу товарищей из 200 богатейших людей Украины и думаю, кому из них, во-первых, я очень досье изучаю. Я вхожу в интернет, если я иду на встречу с человеком, я вхожу в интернет, читаю о нем интервью, с ним, вернее, интервью, узнаю, чем он дышит вообще, да, и если где-то наши взгляды совпадают, да, хотя бы там процентов 20-30, то я понимаю, что человеку это может быть интересно. Либо это пересечение бизнеса, либо человек мечтает о каком-то, скажем, бизнесе, может быть, он не даст больших денег, те, которые привыкли получать, да, но он даст какие-то, ну, другие бонусы в виде каких-то, ну, там, эмоциональных всплесков, там, публичности, потому что есть бизнес такой, когда там люди, например, копаются где-то, да, и мало кто знает, что этот человек обладает миллиардами. Вдруг ему захотелось стать публичным.
Да.
И вот такой бизнес, как ресторанный бизнес, как гостиничный бизнес или какой-то бизнес, который связан с большим количеством потоком людей, он дает возможность человеку, так сказать, заявить.
То есть люди часто думают, что люди, которые занимаются ресторанами, на самом деле они хорошо зарабатывают на ресторанах. А на самом деле те, кто занимается ресторанами, на самом деле должны хорошо продавать рестораны.
Совершенно верно. Вообще, на самом деле, я... По поводу ресторанов могу много говорить. Я вообще сторонник не количества, а качества. Это раз. Второе, я просто знаю многие наши ресторанные системы, которые сейчас валятся как карточный домик, потому что изначально они не были построены правильно. Потому что есть такое понятие, как капитализация бизнеса. Ресторанный бизнес, он не капитализирован, его продать невозможно. Вот.
Как бизнес, а если ресторан собственной недвижимости, тогда можешь продавать ресторан?
А тогда можно, конечно, а большинство рестораторов берут в аренду. Очень мало кто вкладывает деньги в покупку помещения, не считает это не очень рентабельно, хотя я своего опыта могу сказать, что у меня было три ресторана, из которых остался один, и то потому, что он был полностью в собственности, он и есть.
То есть собственность для ресторатора.
А два других, один забрали, рейдерский захват очень удачно и прекрасно, а второй просто-напросто пришлось закрыть, потому что арендатор реально у нас создавал нам такие условия, для жизни, вернее, не для жизни. Поэтому пришлось просто подогнать фуру, загрузить все это, отвезти на склад.
Маргарита, вы сказали, что инвесторов всегда интересуют гарантии возврата инвестиций. А какие могут быть гарантии в ресторанном бизнесе?
Гарантии в ресторанном бизнесе, ну, во-первых, тот, кто предлагает проект ресторанный, должен обладать опытом, раз. Он должен обладать опытом успешных ресторанов. И тогда ему поверят. Потому что если человек построил ресторан и не один...
Виктория сказала о гарантии.
А гарантии в том, что
да,
ресторан...
Да, вы сказали, помещение в аренде. То есть как можно, собственно говоря, вернуть затраченные деньги, в случае, если не пошел
договор аренды,
ресторан.
Продается бизнес. Но здесь тоже есть сложности. Допустим, в ресторанном бизнесе мы же все понимаем, что у нас черный нал идет в большинстве. Поэтому официальные документы вряд ли отобразят ту отчетность, которую требует, например, инвестор. Поэтому с ресторанами всегда проблема. Они не
средний
продаются.
Средний чек и количество посетителей быстро определяет объем ресторана.
Продается ресторан только в том случае, если он и в собственности. Ну, вот такие рестораны, они продаются. Их реальнее продать, нежели ресторан в аренде. Потому что вы продаете что? Ну, вы продаете воздух.
То есть людям надо сказать, что в ресторанном бизнесе основой все равно является недвижимость. Если ты владеешь недвижимостью, а на ней делаешь ресторан, у тебя может быть все в порядке.
Я думаю, что это не только от ресторанного бизнеса касается.
Многих. Потому что мы очень много разговаривали с рестораторами. У нас вот был Тищенко, в общем. И он в какой-то степени косвенно признался, что он до сих пор там до, возможно, первого миллиона своего и не дошел. Mm-hmm. Потому что он управляет, судя по всему, чужими ресторанами. Называет их своими. Но они все на чужой территории.
Это он
признался? Все в аренде. Но я так понял, что он косвенно это сказал, что я задал несколько вопросов по деньгам, по собственности. И он немножко мне не стал на эту тему развиваться. А раз человек не говорит об этом, то значит...
Не, ну Коля просто он фронт-менеджер своих проектов, ну, этих проектов. То есть есть люди, которые дали ему деньги, они такие пассивные, а он активный очень. Поэтому создается впечатление, что это Коля на ресторанах. Хотя, в принципе, я считаю, что в любом бизнесе должны быть распределены роли. Кто-то пассивный, кто-то активный.
Не, но он великолепный фронт-менеджер.
Не, он прекрасно, он очень хорошо продает свои рестораны в плане
того, что... А сейчас еще и шоумен. То есть у него, в принципе, такое пошло.
Ладно, мы будем о Коле говорить.
Да, давайте говорить о Маргарите. Я напомню, что у нас в гостях Маргарита Сичкари. Наш телефон в студии 364-37-78, код Киева 044. В эфире совместный проект телеканала «Бизнес» и «Бизнес-радио», стресс-шоу «Психология денег». Звоните, если у вас есть вопросы. Кроме того, вопросы можно задавать в нашей группе в Фейсбуке. Группа так и называется «Стресс-шоу Геннадия Балашова. Психология денег». Присоединяйтесь, если вы еще... Не с нами, но мы продолжаем. Вот когда мы говорили о чужих деньгах в прошлой программе, очень многих звонивших интересовал вопрос, как же построить отношения с инвестором. Вот вы предлагаете идею ресторана, да, если говорить
нет,
лично о вас?
Нет, не только. У меня много достаточно идей для инвесторов, начиная от ресторанов, я придумываю сама.
Как вы строите отношения с инвестором? Вы получаете, оговариваете сразу процент от прибыли, который вы будете получать. Вы оговариваете свою часть собственности в этом проекте.
Как вы строите эти отношения? Надо взять деньги, прежде всего.
Нет, ну, во-первых, конечно же, оговариваться. То есть, когда ты предлагаешь проект, ты сразу в проект, кроме того, что ты как бы говоришь, сколько надо денег, да, какова доля прибыли, потому что создается предприятие, да, ты должен это сразу оговорить. Вот. Могу сказать, что, ну, как бы... Меньше 40% я точно не опускаюсь. Нет смысла в этом никакого.
Смотрите, вот у меня стоит корова, да, на столе. Да. Наверное, люди задают вопрос, почему там у него вдруг появилась корова. Я в социальных сетях веду такую проверку людей на то, способны ли вообще заниматься бизнесом или нет. И иногда забрасываю очень интересные загадки. И вот одна из загадок, последняя, которую я забросил, что я хочу купить 10 коров пластиковых, залить их бетоном, раскрасить разными цветами и продавать их по $5000. Себестоимость коровы $1800 такая вот. Ее надо закупить. Я их ставлю возле своего офиса 10 штук и продаю их олигархам. То есть это простой бизнес, вот 10 коров, очень четко рассчитывается, весь бизнес стоит $18000. Ага. И я говорю, пожалуйста, вы вносите деньги, вы участвуете вместе со мной в этом бизнесе, коровы продаются, вы получаете свои $5000 с коровы. И люди начали мне писать интересные вещи. О себестоимости, о том, как изучили ли вы рынок, а проштудировали вы аудиторию, а какие гарантии продажи. И я им отвечаю следующее. А вы посмотрите на яркость бизнеса. Возле парламента стоят 10 коров, как стадо. И более того, люди ходят и хотят их купить, допустим. То есть это же невозможно проверить.
Балашов, хочешь, я тебя разочарую? Во-первых, да. Почему ты не проконсультировался у меня? Потому что
я
продавала свиней. Да. Потом я в прошлом году продавала лошадей. В этом году я тоже продаю лошадей и жеребят. Тоже раскрашу. Просто дело в том, что у тебя недоработанная концепция твоего предложения. И вряд ли оно у тебя пойдет. Потому что, во-первых, цена явно завышена, 5000 долларов корову ты не продашь. Да. Говорю из своего личного опыта, лошадь в прошлом году за 5000 не купил ни один человек у меня, да, поэтому цена должна быть объективная. Второе, я тебе могу сказать, что как только ты выставишь своих коров, завтра специнспекция придет к тебе, да, и будет говорить, на каком основании вы поставили здесь коров, где разрешительная документация?
У меня все есть.
Что, на коров у тебя есть?
Конечно. У меня накладная на коров есть. Это
да
мои коровы.
Да причем есть накладная?
Они стоят возле моего офиса.
Должен быть паспорт установки, малый архитектурный фон.
Подожди, у меня стоит уже корова возле офиса.
И что,
ты ее не видела?
Видела.
Она на фотографии в Фейсбуке. Это сейчас самый фотографируемый объект в правительственном квартале.
Короче, Шклифосовский, что, чем ты хочешь сказать? Люди не реагируют.
Подожди, у меня корова стоит. Раз. Так. Ты вот говоришь, что бизнес не пойдет. Корова стоит раз. Второе. Мне сегодня уже принесли половину денег на инвестицию.
А есть желающие?
Я же говорю, как я веду бизнес. Да. И людям расскажу, что бизнес ведется по-разному. Вы можете не верить в бизнес, можете не доверять, можете иметь отрицательный опыт с лошадями и свиньями. Но
не,
когда...
у меня шикарный опыт.
Подожди.
Меня...
Где стоит моя корова? Она стоит в правительственном квартале. Там ходят богатые люди. И в подарок они могут купить кому-то такую корову. Я посмотрел, сколько в Европе и в России стоят такие коровы, распестрые коровы.
Да.
От 7 до 10 тысяч долларов. Таким образом, за 5 тысяч долларов, в принципе, бетонную корову я могу продавать.
Еще не в Европе.
Но у меня уже стоит, как в Европе, под европейским флагом. Таким образом, я вот и предлагаю. И люди понесли деньги. Я беру чужие деньги. На самом деле, под красивую картинку и красивый рассказ. И я им даже говорю, что даже если мы не продадим коровы, у вас будет собственная корова. В любом случае вы не проиграете. Это чистый бизнес. И дальше я им объясняю. Вы же теперь ведете бизнес со мной в правительственном квартале. И у вас есть возможность теперь каждый день со мной общаться, потому что мы с вами делаем бизнес. И люди пошли на это. То есть мы по-разному завлекаем людей.
Хочешь, могу тебе сказать, Балашов, на что пошли? На тебя.
Правильно.
На Балашова. Заплатил 1250, пообщался с Балашовым. Тоже нормально, то есть это, ты просто свои какие-то фишки применяешь, понимаешь? А если бы Вася Пупкин пришел с лошадьми в правительственном квартале, никто бы ему не понес эти 1200.
С лошадьми нет, а с
коровой
пойдет.
Ой, лошадьми, с коровами, господи, лошадям не нормально продаются.
С коровами пойдет. Вот я и объясняю, что есть очень простой бизнес, люди часто усложняют маркетинговыми планами, рассказами о прибылях, о бизнесе. А когда ты им простой бизнес доносишь, говоришь, что вот мы сейчас сложимся, раскрасим, рискнем и продадим. И самое главное, что мы здесь не проиграем, потому что мы хотя бы по себестоимости всегда их продадим.
Слушай, я тебе даже другой хочу сказать. Есть очень простой способ бизнеса. Я вот часто езжу в Кончезаску, да, там вот есть некоторые коттеджные городки, которые вновь построены. Отвратительная дорога. И я когда езжу, я все задаю вопрос. Здесь построили миллионеры дома, а дорогу почему не построить? Так вот хочу сказать, пожалуйста, любой человек может пойти в какую-нибудь как автодорожную компанию, спросить у них, сколько будет стоить там вот эта дорога, вот к этим вот, пройтись по этим домам и сказать, вы даете такую-то сумму, у вас будет дорога.
Абсолютно.
Скачено, вложить туда интерес,
да,
и реализовать это.
Да.
И все получат, потому что вот эти все жильцы, им некогда заниматься дорогами, понимаешь?
Мне они
сели,
тоже,
уехали.
Кто-то пришел,
и они будут благодарны, если кто-то придет с проектом, согласует, скажет, вот такой вот деребаним там на 5 или там 10 домов. И люди отдали все. Да, там человек принес документы, показал, доказал. И, конечно, люди, я вот серьезно говорю, я тоже там живу за городом. Я говорю, почему, господи, ну вот деньги лежат под ногами. Сделайте это благоустройство, там, не знаю, соберите. Кстати, тоже мне одна барышня написала на Фейсбуке. Ой, у нас такой страшный дворик, помогите, где-то там, ну, на левом берегу. А я ей говорю, почему вы привыкли у всех просить, что кто-то должен, добрый дядя, прийти и вам сделать шикарную площадку во дворе, да, которую вы же потом все поломаете, потому что деньги чужие. А если бабушка даст одну гривну, она будет ходить за эту гривну, мозг съест, понимаешь, если кто-то вдруг начнет что-то ломать.
Бабушкам стать предприниматели, думать как предприниматели.
Нет, просто я же говорю, что если люди так, а можно и на этом даже заработать, взять благоустройство района, да, ну, в смысле, во дворе, посчитать, заложить свой интерес, добиться там дискаунта у всех компаний-подрядчиков, да, и заработать. При этом убить нескольких зайцев, сделать себе красоту, чуть-чуть заработать и получить уважение окружающих соседей. Вот. У нас просто люди не думают, они привыкли какие-то схемы, какие-то, дайте миллион, я заработаю 2. Да ты хотя бы возьми там рубль, заработай 2 рубля, 3. Научись зарабатывать 3 рубля, да. Потом возьми 3 рубля, заработай 10, да. И вот так вот, я всегда говорю, что человека можно увидеть его потенциал. Вот я знаю одного парковщика, лучшего парковщика в мире нет. И я знаю, что если вот его поставить еще на какой-то объект, чуть побольше, он будет точно так же выполнять свою работу, понимаешь? Вот. А если человек ни хрена ничего не хочет делать и хочет получать деньги, лежа на диване, ну, мы читали Обломова.
У тебя какие-то финансовые проблемы, Маргарита?
У меня?
Да.
Нет,
ты очень часто употребляешь слова ни хрена, нахрена.
Серьезно?
Обычно да. Вот люди.
Я сейчас психологически... говорила такие слова.
Когда, да, иногда. Когда люди употребляют такие слова, обычно они испытывают какие-то материальные проблемы.
У меня материальная проблема сейчас в бракоразводном процессе. Это
единственная
моя проблема.
А я напомню, что у нас в гостях Маргарита Сичкарь. Наш телефон 364-37-78, код Киева 044. Если у вас есть вопросы к нашей гости, задавайте их. Маргарита, вы затронули тему вашего брака. Я думаю, многих интересует такой вопрос. Нет, о деньгах. Вот когда вы начинали свой бизнес, вы его начинали на деньги мужа?
Да, потенциального мужа.
То есть роль инвестора сыграл ваш супруг.
Да, но тогда мы общались, естественно, и мы не знали, что у нас будет семья, и что мы проживем 12 лет. Но в тот момент мы вступали как партнеры. Он мне поверил и сказал: давай, я хочу ресторан, вот деньги.
То есть вы его завлекли как инвестора, а потом
служебный
роман, скажем так. Я
его завлекла, да, по двум параметрам. Как женщина, а потом завлекла как бизнесмен. Поэтому... У женщин, кстати, больше возможностей привлечь чужие деньги. Если она еще умная,
мужчины тоже некоторые нацелены на то, чтобы выйти, жениться по расчету. Вот многие люди не знают, что наши политики великие и олигархи практически все женились по расчету на очень высокопоставленных. Почти все, я говорю. Что первоначальные капиталы, давай перечислять.
Пинчук,
он всегда женился только на богатых девочках и получал это.
Молодец.
Дальше берем этого олигарха харьковского, как его, который стадион построил.
Ярослав.
Он женился на дочери губернатора Харьковской области. Когда он умер, он благополучно развелся.
Так.
Вот. И мы многих так можем. Литвин женился там на дочери секретаря райкома. Кучма женился на дочери этого самого министерства, там, союзного министерства. То есть у многих людей стартовый капитал на самом деле не от их больших талантов, а от того, что они присоединились к чужим большущим деньгам.
Они присоединились к ресурсу, который грамотно использовали во благо себе
людей. Я их не осуждаю, я просто людям, когда говорю, что первый капитал тоже так можно зарабатывать.
Конечно, это один из способов. В нашей стране самый распространенный.
Самый классный.
Скажите, а на тот момент, мне интересно, когда вы первый ресторан открывали, у вас был опыт управления рестораном? Или вы были совсем начинающие в этом деле?
Во-первых, не совсем начинающие. Я же дипломированный ресторатор. Я училась 5 лет в институте этому делу. И практику проходила еще в советских столовых, которые были в 90-х годах. А когда строился первый... Я потом работала в ресторане «Гурман», один из первых бандитских ресторанов, который был на Воздухофлотском. А когда строился ресторан «Пантагрюэль», просто мои практические знания, теоретические знания воплотились в практические. Плюс под патронатом Андрея Задорожного, в общем, и команды, тогда еще не было козырной карты, она только формировалась. Вот. И самое главное, огромное желание, и вы знаете, я вам хочу сказать, я очень много читаю, учусь. И в тот момент, когда я создавала этот ресторан, я смотрела на него глазами потребителя. Вообще, кстати, бизнес, успех бизнеса всегда успешен в том случае, если тот, кто его создает, понимает, для кого он его создает. И всегда смотрит не со своей стороны, а со стороны потребителя. Как сделать так, чтобы потребителю было удобно. Поэтому ресторан сразу получил популярность, потому что в нем люди себя чувствовали очень комфортно. И туда шли не только за едой, шли за сервисом, общением. Плюс я всегда очень...
Скажи, какой ресторанный бизнес лучше? Тот, который в VIP-классе находится, или тот, который в сегменте
Самый прибыльный средний уровень – это вот эти вот сети, которые там Олива, там, не знаю, Патипа,
То есть простые, надежные, хорошие рестораны со стандартной кухней.
Вот средняя кухня, такая кухня вредная, которая, как называется, вкусная, да, из этой идеи. Лакшери – это большие проблемы всегда.
Все время, да?
Все время. И рентабельность там не такая высокая, как кажется.
За счет чего они существуют?
А мы вернемся к этой теме после звонка, да? Какие рестораны? Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Вопрос и к Маргарите, и к Геннадию. Вот вы утверждали, что для ресторана очень важно для его продажи в будущем иметь помещение недвижимой собственности. Но ведь ресторан – это еще, кроме всего прочего, не материальный актив. То есть ресторан должен находиться в правильном месте, иметь некий антураж, идею. То есть то, что завлекает человека. Это нельзя оценить как-то. Можно такой ресторан, скажем, захватить, как райдеры делают, но... ты потеряешь, на самом деле, потом привлекательность. Люди перестанут идти. Как вы это прокомментируете? Спасибо.
Да людям все равно, они, наверное, не вникают, да? Что там происходит в ресторанах, им нравится, они едят.
Нет, кстати, когда покупается ресторан, то, конечно же, любой инвестор первое задает вопрос: это аренда или собственность? И если собственность, то это предпочтительнее, потому что сразу люди понимают, вот как раз минимализация рисков, угу. Да?
Ну, конечно, когда есть активы, есть
оборудование, ну что, хорошо, ты оцените оборудование, вентиляцию, да, там, разрешительная документация, да, экономия времени. Потому что когда ты продаешь ресторан с недвижимостью, с документами, с компанией, которая имеет хорошую кредитную историю, да, там налоговую, я имею в виду, да. Естественно, аудит проводится дополнительный. И если у ресторана есть уже какая-то история, есть наработанная клиентура, это всегда для инвестора предпочтительнее же ресторан, который без недвижимости. Mm-hmm. Потому что завтра придет собственник и скажет: идите отсюда вон, да, я хочу здесь там. Ну, да. Дом себе.
Но люди иногда преувеличивают вот эти нематериальные активы и считают, что если кто-то удачно продал нематериальные активы, они потом всем это рассказывают, и им кажется, что они тоже так. Это может только везение продать нематериальные активы.
Да, это вот если повезет на покупателя, который такой безбашенный, пришел, сказал, там, даю 2 миллиона, все, уходите отсюда.
Не посмотрел за этим. Да, кстати, у нас много таких очень богатых инвесторов, которые не знают, что такое свидетельство о собственности. Их начинают задавать вопрос: а вы видели когда-нибудь свидетельство о собственности? Вы купили там гостишку строите, там, я некоторым там задавал полубандитам, говорю, вы там вот гостишку все строите, баньку, говорю, ты документы хоть видел? Свидетельство о собственности. Говорю, да что это такое? Говорю, а куда ты деньги вкладываешь? И они вкладывают деньги, потому что они дружат, ходят в эту баню. Ну, естественно, потом все заканчивается тем, что кому-то она достается.
А я напомню, что понятно. У нас Маргарита Сичкарь в гостях, и наш телефон 364-37-78, код Киева 044. По поводу нематериальных активов, мне кажется, в ресторане, хороший ресторан, это не только ведь место, там, оборудование, это команда в первую очередь.
Ой, ну, конечно же, это повар, это управляющий, это администраторы. Любой бизнес – это команда. Понятное дело, что без этого...
Я наблюдал, как в Милане работает в центре ресторан. Там седовласый хозяин приходит каждый раз и сам ходит между столов, потому что смотрит, как работают официанты, наемные.
Вот
а его жена сидит на кассе и строго контролирует, чтобы деньги не расходились. И я вот сколько туда езжу, все время вот эта пара вот ведет этот хороший ресторан возле там магазина Феррари в самом центре. Вот замечательно, вот пример бизнеса, правильно как ведет, то есть семейный, хороший, надежный бизнес, когда сам ресторатор там же и сидит в этом ресторане.
Все правильно, в Европе, кстати, все рестораны имеют семейную, то есть даже там историю передачи, там и какая-то культура, и семейный бизнес поддерживается. Я, кстати, хочу немножко уйти в другую тему, не ресторанную все-таки. Потому что вот на сегодняшний момент ресторанный бизнес для меня стал достаточно таким, ну, я в нем активно не проявляюсь.
Обременительный.
Он не обременительный, он не масштабный для меня.
Может быть, лучше со мной коров попродаешь?
Лучше ты со мной лошадей попродавай. Я просто о другом хочу сказать. На самом деле, я сейчас вот в поиске чужих денег, у меня есть несколько таких масштабных проектов, мега. Я вот как бы могу сказать, что есть такая ниша незаполненная, как
я
оказалось.
Я сейчас буду критиковать. Если...
Ой, критикуй, пожалуйста. Есть такая
Давай
ниша.
Расскажи.
Вот смотри, я тебе рассказываю. Олигархи, ну или богатые люди, которые входят вот этих 200 богатых людей. У них есть все. Ну, у них есть ресурс, бизнес, у них там постоянно их рейтинги либо там чуть-чуть опускаются, либо поднимаются, я имею в виду денежные рейтинги. Вот. Но при этом могу тебе сказать, что так каждый из них мечтает оставить след в истории Украины, своего государства, создавая некие объекты, и они внутренне готовы
к этому. Серьезно так думают?
Да.
Имея дома в Монако, в Лихтенштейне, они хотят след в этом государстве?
Да, я тебе хочу сказать, ну, не все 200, но из 210 однозначно хотят.
Пару человек, которые хотят в парламент.
Ну, я могу тебе сказать, Ренат Леонидович уже себе памятник при жизни построил в виде стадиона. И на него все молятся, понимаешь? Потому что это центр вселенной Донецкого региона. Потому что там культурные мероприятия, там приезжают какие-то звезды, выступают, там концерты чаще, чем у нас в Киеве, мега, да? Что касается проектов, то вот у меня есть несколько проектов, и моя сейчас как раз задача привлечь чужие деньги, а я имею в виду олигарх.
Что за проект сказать, после какой-нибудь олигарх?
Проект? Я сейчас не буду озвучивать, потому что ты свистнешь у меня идею.
Я не занимаюсь. Вот. Сейчас.
Давайте послушаем звонок, а потом все-таки вернемся к этой теме. Что за проект? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей. У меня вопрос в основном к Маргарите. Хотел бы узнать о вашем отношении к существующему или вообще к такому понятию, как школа ресторанного бизнеса, как система подготовки собственников к владению таким бизнесом, а также тех людей, там, которые за ним уже работают внутри, администраторы, которые, возможно, станут менеджерами этого бизнеса, ну, официантов, ну, вообще, как система.
Вы знаете, вы очень хороший вопрос задали. Спасибо вам за вопрос, потому что это всегда то, что меня всегда удивляет. У нас есть Кулек, да, там факультет Поплавского ресторанного бизнеса. У нас есть, уже открылся факультет, я выступала в пищевом институте ресторанный бизнес. И у нас Киевский торгово-экономический университет, где я, кстати, и заканчивала. И вот что я могу сказать, что там нет специалистов вообще. Я общалась с выпускниками, они, извините, тук-тук, войдите. А я уже не говорю о повышении уровня. И самое интересное, что крупные сетевые компании, козырная карта, там, наша карта, еще кто-то там, да, не создали школы.
А зачем ее создавать?
А зачем? Потому что ты...
Ну, что это за глупость, вот школу создавать, учить реальному бизнесу, когда рядом есть, нет времени.
Подожди,
как он идет нет? работать официантом, изнутри учит ресторанный
бизнес,
потом переходит в управляющий.
Это платно, это не бесплатно.
Зачем это? Вот человек задал вопрос, это есть люди, которые вечно хотят учиться. Откройте нам школу и научите нас бизнесу. Ты ведь прекрасно понимаешь, что ресторанному бизнесу обучить ни в какой школе невозможно. Надо идти и становиться ресторатором.
Значит, смотри, я могу тебе сказать, что можно обучить на практике, однозначно. Но теоретические знания должны быть, потому что люди элементарно не знают ни санитарных норм, ни этики поведения, ни психологии, что в принципе в ресторанном бизнесе должно быть обязательно. Умение разруливать ситуации, когда происходит в зале, извини меня, на уровне драки, и как тебя должен повести администратор, официант, это на уровне психологии, знания психологии. Так вот я тебе хочу сказать, что все эти высшие учебные заведения, я всеми тремя общалась и сказала, почему вы не приглашаете нас, рестораторов, у вас читать? Ответь на этот вопрос.
Я тебе объясню, как вас можно туда приглашать, если есть там преподавательский состав, который ничего не знает и получает маленькую зарплату.
Браво. Вот ты ответил на вопрос.
А нас они близко, знаешь, туда не подпустят. Я все время на радио возмущался, что рядом с нами университеты находят, ни одного приглашения бесплатно выступить.
Так вот тебе, пожалуйста, те государственные деньги, которые тратятся на образование этих никому не нужных специалистов, потому что когда, вот я тебе говорю, пищевой институт находится на Владимирской, ресторан находится ровно 500 метров ниже. Сидят выпускники 4 курса. Я говорю, поднимите руку из вас, кто после окончания сессии летом идет на практику в ресторан и работать.
Обратись к Табачнику, чтобы он тебя назначил главой вот этого института.
А я пойду к Табачнику.
Вот это хорошая идея.
Я пойду к Табачнику.
А там ты на аренде хорошо заработаешь.
Кстати, Табачника видела на мероприятии, сказала, что Дмитрий, после праздников ждите меня на прием.
Да. Вот
а
ты предложи возглавить пищевой
институт. У нас много звонков
институт.
На линии, желающих задать вопросы Маргарите Сичкаре. Напомню, что наш телефон 364-37-78. Код Киева 044 не дождался, не дождались пока слушатели. Но возвращаясь к теме чужих денег, собственно говоря, вот вы сказали, что теперь вы хотите привлечь чужие деньги на что-то более масштабное,
да,
чем
вот,
ресторан.
Поскольку, я вам могу сказать, есть такое понятие, как социалка, да? Ну, есть социальные проблемы в обществе. И я могу сказать, что в любом таком деле можно убить нескольких зайцев. Вот когда я вижу эти бигборды политиков, которые развешаны по всей Украине, и понимаю объем денег потраченных, вот меня удивляют эти политтехнологи, которые живут еще...
Может, это у тебя зависть к чужим деньгам?
Нет, у меня нету зависти. Я очень хозяйская людина. Я просто по-хозяйски вижу, что это неправильное использование денежного ресурса. И если бы Королевская...
Королевская, говорят, до 2% в результате вырос рейтинг. Это реальность.
До двух.
Да. А это как-то соизмеримо? А вот смотри, я
знаю... А есть у нее другой путь?
Есть у нее путь другой. Какой? Если бы человек что-то построил...
Она построила конюшню, у нее там есть жрецы.
Но себе конюшню.
Конечно, себе.
Но если бы она построила больницу. Вот я вам сейчас скажу пример.
Вот почему всегда люди, испытывающие финансовые трудности, начинают давать советы богатым людям, что им должны делать?
Я не испытываю финансовые трудности.
Вот ты сейчас говоришь фактически как по психологии бедного человека. Вот есть некие олигархи.
Балашов, ты что, великий специалист по знанию. Я тебе просто хочу сказать, что на сегодняшний день я очень богатый человек.
Я же слышу, как ты говоришь. Ты говоришь, что смотрите, они неправильно расходуют деньги. Это их деньги. И нельзя им говорить,
нет,
что они неправильно расходуют.
Подожди, стоп, секундочку. У нее есть менеджеры, которые используют этот ресурс. Я просто...
Ты знаешь, какое огромное количество людей, которые сейчас нас слушают и готовы дать тебе кучу советов, как тебе тратить. Мне дадут кучу советов. Но имеют ли право они давать такое, если они не заработали 3 копейки?
Подожди, слушай, секундочку. 3 копейки ты про меня, что ли, говоришь, или про что?
Нет, я говорю, мы даем советы олигархам от такой же зависти, как они нам дают советы.
Так, послушай, я честно могу тебе откровенно сказать, я никому не завидую, правда. Вот, я просто наоборот, я когда смотрю на людей, я понимаю, что можно было бы сделать лучше и интереснее. И, в принципе, я тебе хочу сказать, у меня просто нет сейчас времени для этого, но я обязательно это сделаю. У меня есть такая программа сделать предвыборную кампанию президента Украины и выложить ее в интернете, как я это вижу и как команда тех пиарщиков, с которыми я это сделаю. Бесплатно. Вот я тебе могу сказать, знаешь, Louis Vuitton, да? Известная торговая марка. Помнишь, да, сумочки с вишенками?
Да.
Ты знаешь, как они появились?
Нет.
Один хакер взломал сайт, официальный сайт Louis Vuitton. А он увлекался тем, что придумал сумки. И он разместил эскизы сумок с вишенками, что это новая коллекция Louis Vuitton. И когда на Louis Vuitton стали поступать заявки на эти сумки, они сами пришли в припадок, потому что у них этих сумок не было. Они вышли на этого хакера, на этого дизайнера и пригласили его на контракт. И он стал выпускать эти сумки.
Так какой социальный проект ты предлагаешь?
А социальный проект в том, что я даже с политиками обсуждала это, кстати. Они мне сказали, классная идея. Вот мне жутко не нравится, как пиарят нашего президента. Вот да, эти жуткие бигботы, ну такой Советский Союз. Я предлагаю создать группу, ну это такое развлечение, но оно может в будущем принести дивиденды. Через социальные сети это очень мощный ресурс. Просто публикуется рекламная кампания президента Украины, не злая, а по-доброму.
У нас же,
мы же все любим Харень, мы,
знаете,
мы все любим...
Какого президента?
Нашего Януковича.
И вы рассчитываете, что он ее купит?
Да? Нет, я хочу показать альтернативное продвижение президента в Украине как на следующий срок. И я могу тебе сказать, если она понравится, а ее обязательно увидят в администрации президента, то, конечно же, пригласят автора этой рекламной кампании и скажут, вы знаете, мы бы хотели с вами работать. Сколько это будет стоить?
Может
понятно
быть,
тебе,
пора Балашов? Разрушить иллюзии.
Как бы не надо.
Попасть на прием.
А у нас есть звонок, мы вернемся к этой теме, очень интересно.
Слушай, Балашов, план у вас это произойдет очень скоро.
А мы слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Артем. Хочу задать вопрос Маргарите, как она относится к низкому уровню заработной платы в заведениях в ресторанном бизнесе и как она пресекла или пресекает воровство в своем заведении, которое сейчас осталось. Вот такой у меня вопрос к Маргарите.
Спасибо. Первое, насчет низкого уровня заработной платы я с вами не согласна. Потому что если человек, официант, хорошо работает, он получает очень хорошие чаевые. Ну, в моем ресторане 100%, да?
А сколько повара, чаевые у вас примерно рекомендуют?
Ну, в среднем, я знаю по подсчетам, это не менее $1000.
Знаешь, вот в американских ресторанах я видел, как они пишут
карандашом.
$1000 в месяц чаевые.
Виктория,
минимум.
Может, ты не будешь перебивать?
Ну, я уточняю, интересно.
Там они пишут, ты не смотришь даже сюда, я рассказываю, наверное, что-то. 20% пишут чаевые карандашом. И получается, люди знают, сколько надо дать чаевых. Поэтому, может быть, внеси такую рекомендацию им, чтобы они писали 20%.
Ни в коем случае этого не
делать. Или 10%.
Ни в коем карандашом. Случае. Ни
налоговая в коем... не придерется. Раз американцы это используют,
слушайте,
значит,
ну это американцы. Американцам совершенно другая психология. У нас человек, когда нашему человеку принудительно пишут, сколько ему надо дать, он нисколько не даст. Психология такова, что человек, если хорошо обслужил, есть благодарность, да? Благодарность выражается в денежном эквиваленте. Если официант хорошо работает...
Особенность американцев в том, что они считают, что 20% человек обязан человек платить. Хорошо обслужил, нехорошо обслужил. Он обязан платить.
Слушай, ну мы не
я
будем...
Я скажу, я сейчас брал просто путевку там на...
Ну и ты что, за это, что ли?
Нет, они выставили в счете на корабль.
Ну ты возмутился.
Уже чаевые.
Ты
я
уже возмутился,
потому что я понимаю, что там буду ходить в шортах, у меня не будет денег, но я буду знать, что чаевые уже уплачены. Вот в чем дело. Они уже перешли несколько на
ладно, давай по поводу кражи еще вопрос второй. Так я на второй вопрос хочу ответить. На самом деле просто нужно пресекать моменты там, где слабо. То есть любой ресторатор знает, в каком месте могут воровать. Поэтому есть система AirKeeper, которая регулярно должна проверяться администратором. Да? Есть система проверки закупщика. Это контрольные цифры закупок, которые регулярно нужно мониторить. Если же, конечно, этого не делать, то, конечно же, персонал будет использовать любую возможность, чтобы эти деньги оставить себе. Поэтому, если не расслаблять булки, как я называю, а действительно контролировать все стадии, то и создавать нормальные психологические, да, там, условия оплаты, то люди, конечно же, не будут воровать.
Ну, я знаю, есть рестораны, в которых люди уже по 10 лет работают и стабильно. Значит, взаимоотношения с хозяином, материальное вознаграждение, то есть адекватно, и оно их удерживает.
А потом мне всегда...
У тебя текучесть кадров высокая в
ресторане? Нет, у меня практически текучки нет, она у меня естественная. Это по беременности, замуж вышла или пошла работать по специальности.
То есть это яркий показатель того, что люди работают стабильно.
Ну, у меня шеф-повар отработал 8 лет в ресторане и пришел ко мне, сказал: Маргарита, я хочу создать свой маленький бизнес. И мы с ним пожали друг другу руки, я ему пожелала счастливо. Он вырастил 5 шеф-поваров, которые работают теперь в других ресторанах, потому что его место шеф-повара было занято, а когда су-шеф, его следующий кто? Шеф. Я ему это должен, не могла дать.
Так ты так и не рассказал о своем социальном проекте, кроме как понравится Януковичу и как-то пролезть.
Ну, это как бы одно из направлений. Я просто как пример привела.
То есть просто хочется понравиться Януковичу. Как-то
да, ну, блин, я просто рассказала, мы начали...
Ну, направление ты рассказала, как это ты хочешь сделать. Понравится ему в Фейсбуке.
Я вообще хочу понравиться многим богатым людям для того, чтобы они мне доверили свои деньги.
Чужие деньги.
Потому что я это правильно ими распоряжусь.
Потому что если работать в приемной президента, там 100% заработаешь много денег.
Приемной?
Да.
Не, секретарь это не моя.
Не профессия. Секретарь.
А какая?
А тот, который запускает, дозирует время нахождения у президента. Определяет, кто туда зайдет. Это самая ценная должность.
Ой, ну вообще, на самом деле, если с людьми по-доброму и предлагать им интересные проекты, которые усилят их имидж среди, как это называется, населения, плюс создадутся объекты значимые, которые будут помогать людям, я думаю, что это все вернется. Кстати, могу фразу сказать мою любимую Семена Михайловича Воронцова, который сказал, что люди, обладающие деньгами и властью, должны жить так, чтобы другие прощали им и богатство, и власть. Вот я за такие принципы, я хочу этим богатым людям именно помочь жить по таким.
А я напомню, что у нас в гостях Маргарита Сичкарь, наш телефон 364-37-78, код Киева 044. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это продолжение того вопроса, который я задавал. Меня интересуют не официанты, а бармены, которые, бартендеры, как сейчас это называется, которые работают на неактивной барной стойке, то есть зарплата не получает ставку. Как именно к низкому уровню заработной платы в этом подразделении или в этой должности?
Вот у бармена вы имеете в виду?
Да, именно у
бартендера. Как ты контролируешь бармена, который разливает?
Кстати, у тебя, по-моему, такого нет, да?
Во-первых, у меня нет разливайки, да. У меня практически не делаются коктейли. Вот. Но я знаю, как воруют бармены в тех ресторанах, где наливайка. В клубах я знаю, что бармены даже машины себе покупают. От работы.
То есть на недолили на чем там зарабатывают?
Нет, просто прохождение мимо счета. Ну вот схема такая, рассказывайте. Лично она мне была в одном из заведений козырной карты. Когда сидишь на барной стойке, заказываешь коктейль, мохито, например. Выпил один, второй, ты же не один пьешь, третий. А вот потом говоришь, счет. Дают тебе счет, там 2 мохито, а ты выпил 3. А ты говоришь, ну я ж 3 выпил. Говорит, забыл. Говорит, ну, что ты делаешь? Ты ж торопишься? Ты даешь за 3 мохито, на счет где 2 мохито. Третье мохито уходит в карман бармену. Вот так одна из схем, как мы бармены. Второе, проносят свое спиртное, и когда сдают остатки, то, понятное дело, подставляют.
Да, ну здесь человеческое поведение, оно обычно во всем мире, по-моему.
Однозначно. Я же говорю, где у любого человека, когда есть доступ к кешу, у него всегда есть возможность, вернее, возможность, желание оставить часть себе.
Одно из посылов моей книги, я говорю, что честных нет. То есть рано или поздно находится свой уровень соблазна, когда человек ломается.
В ресторанном бизнесе 5% это не воровство. Это обычно съедается, выпивается.
То есть идет, некоторые говорят, вот я бы, если бы вел бизнес, у меня были бы миллионы, я был бы очень честный. Некоторые рассказывают о том, что если бы они заработали,
так думал, кстати,
10 миллионов, они обязательно построят там приют для собак, они обязательно займутся положительными вещами.
Преступление и наказание, мы все читали, и очень не очень, да? Раскольников что думал? Убью старушку, денег возьму, потом стану добрым и порядочным. Не бывает такого. Поэтому если человек изначально идет на мелкие такие, то дай ему хоть 30 миллионов, он все равно будет.
А у нас еще несколько звонков на очереди.
Не человек.
Человек деструктивен по своей сущности, да?
Ой, какой ты пессимистичный, Балашов.
Это Фрейд говорил, это не я.
А. Еще звонок?
Алло.
Алло. Алло, здравствуйте. У меня вопрос к Маргарите по поводу... Хотелось бы узнать ее мнение о клубе ательеров и рестораторов, который существует в Украине уже, наверное, 2 года. Может быть, я ошибаюсь. Хотел бы узнать, насколько это полезная и интересная организация в Киеве. Являетесь ли вы участником этого клуба? и какой, может быть, иностранный опыт можно перенять вот созданием таких клубов, и насколько это полезно для Украины?
Ну, спасибо за вопрос. Во-первых, сразу хочу сказать, я являюсь членом этой ассоциации рестораторов и ательеров. Мы регулярно встречаемся в разных там достаточно интересных местах, таких как, например, Интерконтиненталь. Обсуждаются разные темы. С некоторыми темами я не согласна. Ну, они какие-то такие достаточно неактуальные, неинтересные. И люди просто время зря тратят.
Оторванные от жизни.
Да, ну, я еще могу сказать, что просто организация молодая, и она только-только набирается опыта. И здесь как бы сразу предъявлять им какие-то там высокие требования, наверное, не стоит. Нужно дать им
возможность. Я думаю, все-таки надо посоветовать людям заниматься реальным бизнесом, собираться в группы для того, чтобы делать какой-то
да,
бизнес.
Вот совершенно верно. Группа, с чем хороша группа? Во-первых, вы можете там познакомиться с людьми и получить от них консультацию. Во-вторых, вы можете просто там озвучить какие-то проблемы, которые вас там колышат, и тогда таким образом следующее заседание будет посвящено этой теме, если она будет не только, она будет, скажем, касаться всех или большинства.
Я думаю, что людям надо советовать сразу складываться деньгами, потому тогда от группы сразу отколятся хронофаги. Потому что когда они сложатся деньгами, это будет уже более
устойчиво. Во-первых, членство стоит денег, однозначно.
Я имею в виду для какого-то бизнеса. Кто-то предлагает бизнес. Вот там я предлагаю бизнес-коробку, допустим. Я говорю, вот давайте скинемся деньгами и будем делать. У нас уже группа есть. Никто от своих денег далеко не отбежит. Как только кто-то начинает говорить, что я, наверное, потом вложу, он уже для меня хронофаг, я с ним не буду разговаривать. То есть я его сразу отключаю. Поэтому если человек выступает деньгами, он со мной участвует.
Ну, всегда так хорошо.
А люди сейчас создают какие-то ложные клубы, ложные группы, тратят время свое, вместо того, чтобы просто зарабатывать деньги.
Ты читал источник Айн Рэнд?
Нет.
Почитай.
И что?
Почитай там как раз
про
клубы. Ну, во-первых, это два тома. Рассказывать нужно долго. Я вообще рекомендую это вообще.
Ты же почему-то порекомендовала почитать? Значит, скажи, почему.
Я просто, это твоя книжка. Ты из нее что очень значит? Много почерпнешь.
Ну, я пока не читал.
Книга
ее.
Потрясающая, потому что в ней как раз описываются клубы, которые ничего не делают. Это просто тупо провождение времени людям, и они как мыльные пузыри сидят на этом клубе.
Вот там есть такой бизнес-молодость, такая известная компания, которая собирает по много людей бесплатно. На одного, там, допустим, звезду, да, там, на Карагодского. Сейчас я слышал, на Пентасевича собирают собрать там в спортклубе там 2000 человек. А после этого, когда вот этот гуру их отмотивирует, они, значит, начинают втюхивать свои тренерские вот эти вот продают свои тренерские,
проценты.
Как заработать деньги.
Ну так американцы — это системный бизнес.
Не, ну когда человек зарабатывал деньги, выучил, как это делает, может рассказать много секретов этого бизнеса, я понимаю. Но когда молодой мальчик начинает вот таким образом людей учить зарабатывать деньги, а у самого денег ноль, то вот это для меня всегда
говоришь?
Странно. Я вот это про бизнес-молодость, это же тоже как клуб они делают.
Я видела, читала о них. Могу тебе сказать, что пример, как люди создают бренд и удачно продают, это вот этот Мини-Гетти. Я, конечно, прозрела, когда я слегка познакомилась с этим товарищем.
А у нас есть еще звонок.
Балашов, ты, кстати, тоже можешь так зарабатывать.
Я обучаю людей реальности.
А вы в эфире, здравствуйте.
Да.
Алло. Добрый, витаю вас.
Витаю.
С Днем Победы вас.
Спасибо. Хотя мы его не ждем поражения.
Я сначала комплимент сделаю Геннадию Балашову за его передачу, за вот это все, то, что люди это все слышат и знают, как это все управлять с этим бизнесом и не бизнесом, и все проблемы решает. Я хотел бы узнать, как в ресторане, вот допустим, если мясо, стейк кто-то заказывает, да, вот, в Новой Зеландии или там, допустим, там не буду рекламировать рестораны, там я Николай Тищенко знаю, там, но как может клиент знать, что это мясо с Новой Зеландии или там, ну, дорогое, оно не дешево стоит.
Ну, во-первых,
именно качество.
Как отличить стейк хороший от стейка плохого?
Не, он говорил про новозеландскую баранину. Раз он говорит про стейк, новозеландский — это только баранина. Она очень легко отличается, новозеландская баранина, от нашей баранины. Даже цветом, даже консистенцией. Я могу тебе сказать, что мы отказались от нашей баранины бессарабской, потому что она нестабильна. То она жесткая, то она мягкая, то она еще какая-то. Новозеландская всегда мягкая. Там есть гарантия. Поэтому, кто человек разбирается, если он когда-то ел новозеландскую, то он всегда отличит.
Где ты посоветуешь стейки есть в Киеве?
Стейки? Хорошие. Ну, я очень хороший Гудман.
Это единственный, пожалуй.
Единственный
стейк там.
Там настоящие хорошие стейки там, да?
350-400 гривен один стейк хорошего говяжьего мяса с разных мест говядины.
Когда-то был стейк-хаус, но сейчас, по-моему, как-то они там взяло, да?
Я всегда вот когда попадаю в новый ресторан, я стараюсь, чтобы понять этот ресторан, заказываю стейк. И вот могу сказать, что почти во всех ресторанах Киева отвратительные стейки. Вот это разве что один Гудман. И даже вот у Тищенко, я когда был, я заказал стейк. И там тоже отвратительный стейк. То есть это значит, что...
Коля счастлив сейчас.
Ну, я ему здесь говорил это, что он мне даже обещал, что они обязательно улучшат стейки, потому что купили какую-то жуткую машину по приготовлению этих стейков.
Но мы приближаемся к завершению нашего эфира. Маргарита, возвращаясь все-таки к нашей главной теме, чужие деньги. Что бы вы посоветовали людям, которые вот сейчас носятся с какой-нибудь идеей стартапа и вот мечтают привлечь инвестора, найти чужие деньги?
Вы знаете, я посоветую одно. Я просто расскажу маленькую, буквально секунд несколько займу. Я когда была на форуме предпринимателей, любезно приглашал меня Геннадий Балашов, и из 15 выступающих, которые презентовали свои проекты, вот они реально предлагали проекты под инвестора. И вот могу сказать, только 3 сделали грамотную презентацию. Все остальные скучно, вяло, у людей полностью отсутствует ораторское искусство. Я могу просто сказать, люди, если вы горите желанием, научитесь говорить, презентовать и убеждать инвестора в том, что в этот проект нужно вкладывать деньги. Это первое, чему нужно научиться. Если вы этим не обладаете, забудьте вообще, как страшный сон.
Ну, а у нас на сегодня все. Нашей гостью была Маргарита Сичкарь. Вы смотрели и слушали совместный проект «Бизнес-радио» и телеканала «Бизнес», канала «Бизнес-идей», стресс-шоу «Психология денег». Каждый день по будням с 6 вечера мы в прямом эфире в 22:00 на телеканале «Бизнес» можно посмотреть повтор. В студии работали Геннадий Балашов
и Виктория Светлова. Зарабатывайте.
Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Стресс-шоу Геннадия Балашова «Психология грошей». Ведуча Вікторія Світлова. По буднях з 18 години на 93,8 FM. На Бизнес-радио. Психология грошей.
Если высыпать содержимое кошелька себе в голову, его уже никто у вас не отнимет. Бенджамин Франклин.
Биржевые университеты на Бизнес-радио. В четверг с 8 до 9. Наши знания обогащают.
Реклама на Бизнес-радио. 5373737.
Бажаєте інвестувати у сучасне житло, що будується? Ви не ризикуєте своїми грошима, якщо обираєте житловий комплекс «Ріверстоун». Сплачуєте зараз лише 9% вартості квартири, а решту – після закінчення будівництва. Пропозиція дійсна з 1 квітня до 1 червня цього року. «Ріверстоун» 577-51-77.
Ліцензія серії АВ номер 45-82 видана Мінрегбуд України при АВІ 24.02.2009 року.
«Ріверстоун».
Тільки в Ельдорадо і тільки зараз розстрочка на все. Без переплат і жодних обмежень. На 18, 24 та 36 місяців. Купуй смартфон Samsung Galaxy Ace з Wi-Fi та GPS. Лише 129 гривень щомісячно на 18 місяців або 2333 одразу. Ваше Ельдорадо.
Акція діє з 30.04.2012 по 13.05.2012 року на території ТОВ ДІЄСА. Подробиці на сайті eldorado.com.ua.
В Українському інституті пластичної хірургії та косметології «Віртус» створен єдиний в Україні лазерний центр для краси шкіри. Тільки в Віртусі після ультразвукової діагностики шкіри проводиться безпечне видалення доброякісних новоутворень шкіри, судинних та пігментних плям, татуювань. Для кожної проблеми шкіри тут є свій окремий лазер. Український інститут пластичної хірургії та косметології «Віртус».
Кваліфіковані лікарі – запорука вашої безпеки. Телефон 332-44-11.
Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
Вони прийшли боротися до останнього. Та перемога лише одна. Компанія братів Кличків К2 Промоушенс, телеканал «Інтер» та торгівельна марка «Хортиця» презентують світовий бокс у Києві. Одразу 2 поєдинки за титул чемпіона світу. Заур Байсонгуров, Мішель Соро, Геннадій Головкін, Макото Фучігамі. 12 травня. Арена торгівельно-розважального центру «Термінал» в Броварах. «Хортиця». Абсолютна якість.
Subaru Forester та Subaru Outback 12-го модельного року – сімейні авто, створені спеціально для наших доріг. Комфортне пересування містом та по бездоріжжю, безпека вашої родини та насолода під час руху – їхнє покликання. Протягом всього терміну гарантії вас супроводжує преміум-сервіс Subaru Assistance. За деталями звертайтесь за телефоном 0800 507 100.
Реклама на Бізнес Радіо 5373737.
Here we go.
hurt when you see how I've done. Without you, thought that I couldn't be long. Never thought that you could be so cruel. All you need is some friend.
Won't be by yourself.
Let's go round and round and round and round and round.
Round round, baby, round round, spinning out on me. I don't need no man, got my kids for free. Oh, you that's the fire, gonna be down low. I don't need nobody, but my honey's when I go round, baby, round round, spinning out on me. I don't need no man, got my kids for free. Oh, you that's the fire, gonna be down low. I don't need nobody, but my honey's when I go round, baby, when I go, 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 when I go round, baby, when I go, 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 when I go.
Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Everything I do.